как вам пещера Будды? Там, оказывается, с вершины горы, но многие поднимались, очень красивый вид. Нет, нам, не все нам так поднимаются. Оказывается, там очень хорошо. Я в последний момент не сказал, туда забежать. Я успел сбегать, сильно очень там. Хорошо. Красиво. Я сюда все сидел. И на крыше монастыря, и в самой пещере сидел. На мой взгляд, моим ощущениям, конечно, очень живое, сильное пространство, очень хорошая мурки, абсолютно тоже такое энергетически наполненное и хорошо сделанное, в первую очередь, даже сделано на внешнем плане материальном. Лицо передает это качество медитации, то есть правильная пропорция, все, как окна. Хорошо, что... И вот у меня была такая идея сегодня дать вам возможность побыть все-таки в одном из этих сакральных мест более длительное время. То есть не так, чтобы посетили, да и дальше поехали, а действительно 3 часа это уже такой достаточно большой период. Не знаю, что там чем занимался, но вообще в таких местах иногда можно проводить и день, и два, и медитировать, практиковать. Просто быть. И вот такой опыт тоже иметь неплохо, когда вы находитесь, и видите, пространство начинает иметь свои ритмы там. То есть мы приехали одни из первых, никого не было, потом начали паломники приходить, начались какие-то чантинги, тут же какие-то ритуалы внутри пещеры, там, во дворике, да, и вы там светите этой жизни. То есть вы сидите, можете, собственно, сами не проявлять какой-то особой активности, но вот начинается вот эта жизнь течь перед вами, да, вот этот индийский контекст, который разворачивается при храмах, при различных святынях, он по-своему очень интересен, и опять, когда мы вот ездим с точки на точку, то это мы, вот, текущая река, да, а когда мы находимся в одном месте, то эта река перед нами течет наоборот, то есть мы только из нее выходим, останавливаемся и наблюдаем эту реку, да, то есть реку событий, энергии, там, людей. И я считаю, что этот опыт, ну, хорошо, что нам удалось немного более глубоко погрузиться в одно место, в данном случае. Тем более место, конечно, и эстетически, и природно, и энергетически очень оказалось хорошим. Я сам первый раз с вами это место посетил. То место, куда мы ездим, я там уже был, и представления не имею, куда мы едем. А это место, в общем-то, вместе с вами первый раз. Именно поэтому я и сам не знал о том, что очень красивый вид открывается с самой, да, самой верхушки. И то, что я вам говорил, опять, что делиться информацией важно, да, потому что где такая сторона многоуровневая, и ее одному человеку вообще невозможно все исчерпать, исследовать. Вот. И те, кто были наверху, если вы видели, что там, в общем-то, интересный пейзаж и красивые виды, могли бы, спустившись, сказать там, ну, кому-то, что поднимитесь, посмотрите. Потому что, ну, подняться стоило, подъем не очень там сложный, буквально 5-7 минут, и, но зато вот, очень красиво. И там тихо, то есть там нет уже вот этой всей колготы, которая вокруг пещеры происходила. И, возможно, кому-то что-то там было бы более приятно посидеть и в медитации, и практику поделать. Так что еще раз, ну, не забывайте, что мы все-таки путешествуем как группа, и этот обмен информацией, в общем-то, полезен бывает. Ну, сегодня опять мне дарили лотосы, и вспомнил я еще одну историю про лотосы, две рассказывал, с Буддой связанные. Но есть еще такая история очень интересная, как вообще вот эта линия дзен, да, вот эта линия, которая потом стала чань буддизма в Китае, да, или передача, потом дзен буддизмом в Японии, и как вот дзен, он возник линия передачи именно вот по дзен, то есть по созерцанию, по, ну, такой тишине. Что была такая история с Буддой, он традиционно читал проповеди своим ученикам. И, соответственно, было какое-то время, когда он выходил, и эту проповедь читал. И как-то в один из дней он вышел на постамент, сидел это собрание громадное, там из 10 тысяч его учеников, и кто-то ему преподнес лотос тоже. И он взял лотос и посмотрел на него. А все ждали традиционно, что он начнет говорить что-то. А он, в общем, молчал, то есть не начинал разговаривать. Ну и, соответственно, большая часть аудитории, она была в таком немножко недоумении, да, то есть, почему он не говорит. И в этот момент, такая повисла пауза, в этот момент был такой ученик Махакашьяпа, и он начал смеяться. Ну и этот смех, да, он был особенный, потому что по его смеху Будда понял, что его толкнуло, до него что-то дошло, такое очень глобальное. И он его пригласил на постамент и передал ему вот этот лотос, который он в руках держал. И сказал собранию, что то, что можно выразить словами, я вам выразил. А то, что словами выразить нельзя, я передаю Махакашьяпе. Вот, передача, да, вот, за пределами слов, поэтому случилось с ним. И лотос постановился, символизирует, что он первый патриарх этой линии передачи за пределами слов. А, причем Махакашьяпа был вообще как бы малоизвестным персонажем. То есть там были гораздо более там, бодхисаттвы различные и йоги, которые Будду окружали, которые уже в тот момент были так, проявлены какими-то талантами, особенностями, ситхами. А Махакашьяпа, он вообще, он все время сидел под деревом много лет и вообще с ним разговаривал, и с Буддой тоже. То есть он просто сидел под деревом, ну, как парень там сидит под деревом, как много лет он там и сидел. Вот. И вот первый раз, когда он проявился, это вот его смех во время этой паузы. И, ну, Будда как бы декларировал вот это вот озарение, да, пробуждение, и, собственно, Махакашьяпа является началом вот этой вот линии дзен, дхьяна, медитации, как тихого озарения, без слов, без техник. А тут такая тоже интересная история была с этим лотосом, да, и с Махакашьяпой. Вот сегодня там такой небольшой момент, который я от себя хотел еще сказать. Это элемент структурирования и центрирования. Да? То есть, когда мы путешествуем, это набор энергии. То есть, мы набираем какие-то энергии, впечатления, разные поля. И дальше идет процесс интеграции и, ну, как бы структуры. И элемент этого центрированности внутри. Так вот, на фоне вот этого движения по разным полям энергетическим, что дает нам центрированность? Ну, собственно, даже наша обычная жизнь, тут два момента. У обычного человека жизнь, она хаотична, ну, потому что вообще внутри хаос, и снаружи его хаос. Наша социальная система – это, собственно, ну, некоторый хаос такой, который так или иначе пытается немножко структурировать, но, по сути, все весьма хаотично. В экономике, в политике, во всех сферах, в общем-то, у нас очень много, бардака. И, ну, так или иначе, общество пытается этот бардак как-то немножечко сгладить. Ну, это такой же хаос внутри получается. Вот эта структурность, центрированность, его, как правило, нет ни во внешних аспектах, ни во внутренних. И когда мы начинаем путешествовать, паломнические поездки, они, собственно, нас обогащают разными вибрациями энергии. С другой стороны, они могут тоже добавлять еще материалы для нашего хаоса. То есть, если больше материала, больше энергии, которые мы не можем интегрировать, не можем обрабатывать и так далее. Поэтому в любой, скажем, традиции есть культура центрирования, структурирования. Скажем, серьезная традиция, она понимала, что можно подобрать все, можно с этим будешь делать. Надо как-то все потом организовать внутри себя. И ну, вот я считаю, что есть три такие механизма, три аспекта важные, которые можно все три использовать. То есть первый аспект, вы центрируетесь, когда просто останавливаетесь, да, и внешне, и внутренне. Это вот практика дзен. То есть обязательно, если вы двигаетесь, там, набираете какие-то энергии, обязательно нужны периоды, когда вы сидите в дзен. То есть это вас контролирует. То же самое в обычной жизни, да, то есть вот, у вас там может быть куча каких-то дел, отношений, впечатлений. Если вы не будете сидеть в дзен, у вас структурности не будет, у вас будет все время размазываться. Поэтому первый элемент, это классический, это сидеть. Вы сели, остановились и сидите. Да? То есть как бы все, что вы нахватали, начинает вам собираться, что-то лишнее отсекаться, что-то усваиваться. То есть это все такой процесс важный. Это такое, это такая, можно сказать, пассивное структурирование, да, то есть пассивное, то есть вы ничего не делаете, как еда, вы поели, да, вы посидите, она переваривается. То есть после еды там вы не занимаетесь спортом, не бегаете в футбол, не играете сразу после еды, да, иначе. Вот. То есть вы ничего не делаете, а организм работает, да, он там распределяет пищу, полезные вещества и так далее. То есть, ну, нужен покой, да, покой, в этом покое происходит интеграция. То есть точно так же с эмоциями, энергиями там и всем остальным. То есть нужен период покоя, где ваше сознание, ну, вот, распределяет материал, который оно получило, да, там, и осмысляет, распределяет, и структурирует. Если не будете этого делать, то, соответственно, у вас будет усиливаться хаос. Вот второй элемент интеграции, такой активный, это различные практики йоги, цигунов, то есть это активная интеграция. То есть такая система, которая выстраивает энергию уже через процесс движения, дыхания там, и так далее. То есть, это тоже желательно иметь в арсенале. То есть это помогает, иногда это дополняет этот процесс сидения. То, что вы в сидении не структурировали, структурируется в йоге. Опять-таки, то, что вы в йоге не структурировали, структурируется в сидении. То есть это два взаимостраховочных таких процесса. Поэтому опять... Но если они взаимно друг друга постраховывают, то какой смысл играть что-то одно? То есть лучше делать два. Да, потому что где-то у вас пробел по одному направлению, и вторым направлением его закрыли, этот пробел. Вот. А поэтому, соответственно, это второй аспект структурирования. Опять, если вы, допустим, сидите дома, никуда не ездите и никаких новых впечатлений, энергии не нахватываете, вы ну, какой-то период можете позволить не структурировать ничего, потому что собственно, нечего структурировать. А в таких поездках, вот, где очень много всего нахватывается, да, впечатлений, то вот тут вы как бы игнорируете вот эти элементы структурирования, их, ну, можно сказать, в этой степени ну, неразумно, скажем так. Все, обязательно вы должны в такие поездки включать или, ну, периоды дзен, периоды йоги, там, сигунов, да, то есть в течение дня, там, чтобы это было так или иначе. Иначе тело ваше будет перегружено и может заболеть, собственно, всего этого набора. И третий, вот, что я хотел сказать, третий элемент структурирования, это как раз сатсанга. То есть на сатсангах происходит и информационное структурирование, и энергетическое. То есть сатсанг – это такой особый процесс. То есть он не является ни практикой дзен, ни практикой йоги. Да, но это особо, это не лекция, это, понятное дело, не инструкция. Это такой тоже психоэнергетический процесс, который еще включается в информационный контекст, да, то есть концептуальный. Но это тоже элемент структурирования. И Что тут важно понять? Что, по сути, если вы хотите ситуироваться через сатсанги, то вы должны до определенного этапа работать с садхи-мастером, как правило. Потому что иначе вот это вот слушание разных мастеров, оно вас не сатурирует, не помогает вам собрать какую-то целостность. На очень зрелом уровне, да, очень продвинутом, вы, собственно, можете структурироваться, посещая практически сатсанги любого мастера, компилируя эти сатсанги. Вот, до вот этого уровня зрелости, если вы посещаете или читаете книги там того, у вас в голове возникает каша, полная каша, и это вам вообще не помогает выставить какое-то ясное понимание, практики, то есть хотя, собственно, каждый мастер он по-своему прав, да, говорит просто свои перспективы, но все-таки эти перспективы, они различны, и одномоментная попытка их воспринимать для не продвинутого, незрелого сознания, она ничего не дает, кроме как разбалансировки дополнительной. Вот. И поэтому, опять, сатсанг, на мой взгляд, можно структурировать, если это ваш коренной гуру, да, вот его слушаете из года в год, и постепенно он собирает вам четкость, да, какую-то структуру. Вот если вы там что-то схватили, сходили там в Цезарь, потом в Мудзу побежали, потом еще куда-то, вот, как правило, это не работает. Мудзе одно говорит, это другое, я третье, кто-то еще четвертое, и в результате у вас в голове возникает просто не пойми чего. И, собственно, не только в голове, а в вашей энергии, в вашей психике то же самое. Поэтому тут надо быть внимательными с этим аспектом тоже. Я, собственно, не против, что люди посещают разных мастеров, но после этого из моих наблюдений я вижу, что все равно должен быть какой-то, какая-то единая канва, даже информационная, да, в понимании, в подходе концептуальном. И эту канву можно собрать для самого себя, только опираясь на одного мастера. Я, допустим, собирал, опираясь на то, что лошадь была, когда его подход. Хотя я слушал разных, но в основном, то есть я очень четко понимал его видение, его линию, вот, и ее держался. Вот, при этом что-то брал там с других мастеров. Так что старайтесь в этот момент, то есть у вас не может быть обратности, потому что когда, допустим, информация становится противоречивой, вы должны очень часто для себя понимать, какой линии вы будете следовать, да, то есть у вас есть какая-то линия, и, допустим, линия вашего коренного мастера расходится с линией там мастера, которого вы, допустим, слушаете или читаете, вы понимаете, что вы движетесь по линии своего мастера, да, то есть у вас не возникает этого ступора ментального, там, психического, энергетического. Вот. А если у вас все мастера, они равноправны, тогда любое столкновение, да, информации, оно вас в ступор вводит, или в хаос, вот два варианта, или в ступор, или в хаос. Так что рано или поздно все равно вот этот выбор на определенном этапе его приходится делать для того, чтобы сатсанги помогали структурироваться, а не просто вас развлекали, давали какую-то информацию или так далее. Хорошо. Ну что, какие на сегодня вопросы?
Я очень удивилась, когда подошла к пещере, поняла, что там индусы уже все равно притащили Шиву, Парвати,
все остальное. Да, я обратил внимание, что индусы принесли индуистский алтарь туда, поставили индуистские ящики подаяния. Да.
Даже сложилось такое впечатление, что этническим индусам буддизм немножко чувствовал этническим индусом. Но это какое-то общее такое. Все-таки расскажи про Шиву. Я боюсь закапываться сейчас, если закопаюсь в литературу, в словари, пойти будет во всех. То есть, конечно, где-нибудь оттуда в итоге выложу, но чтобы на все это время не тратить. Шива – это персонаж мифологический или это персонаж исторический? То есть, кто это вообще?
Ну, знаете, если вы хотите коротко, да, у меня есть свое, некоторое, как я это надо объясняю, есть три аспекта Шивы. То есть их гораздо больше, но я считаю, что достаточно знать вот эти три. То есть в одних текстах, священных текстах, где под Шивой подразумевают вот эту первичную силу, абсолютно. Самый первый, да, источник. Это то, что христианство Богом Отцом называют, это Шива. Слышали бы христиане, да, что Бог Отец оказывается Шива. Вот бы они удивились.
Донесем.
Донесите, пожалуйста. Вот, мусульмане называют это Аллах. То есть, то, что мусульмане называют Аллахом, хиндуисты называют Шивой в некоторых текстах. То есть, это первичное изначальное источник творения. Начало-начало. В других текстах есть тексты, где Шивой называют видящего свидетеля. То есть это уже как бы вторичный Шива, потому что начало-начало оно разделилось на шакти, на энергию, да, и на свидетеля, на пустоту, ну, которая отражает энергию. Вот. И в некоторых текстах Шивой называют то, что называют свидетелем, видящим. Да. Это пассивное восприятие, которое не индивидуально, а такое бесконечное зеркало пустоты воспринимающее. Это тоже Шива называют. И третье, еще более, скажем, фрагментальное определение Шивы, это когда вот эту энергию, которую шакти называют, да, энергию, ее делят на три части. То есть энергию созидания, сохранения и разрушения. Да, то есть Брахма, Вишну, Шива. Вот. То есть мы как бы уже взяли шакти и поделили ее на три. И вот одна из частей шакти тоже называют Шивой, то есть энергия разрушения. То есть Брахма – это создатель, Вишну – хранитель, да, и Шива – разрушение. Поэтому иногда в текстах Шива подразумевает вот эту первичность, иногда Шива подразумевает в текстах вот восточного свидетеля, видящего, иногда Шива подразумевает энергию разрушения. Все это Шива. И дальше идти в какие-то дальнейшие его модификации, смысла нет, достаточно этих трех. Это самые базовые, самые глубинные.
Исторического персонажа не было такого, потому что у Оша в 112 методах тантры описана беседа Шивы и Деви как исторического персонажа. В истории такого не было?
Никто не знает.
Да нет, это уже все персонажи. Есть такой, на Востоке у них такая есть тема, как инкарнация. То есть когда появляется какой-то человек, то в нем как бы энергия или Шивы, или Вишну, допустим, Рама и Кришна, да, которые были персонажами физическими, прожили жизнь на Земле, это со своей историей, они считаются инкарнациями Вишну, как раз энергией Вишну, да, то есть Вишну входил, ну, как бы энергетически проявлялся, как вот эти вот персонажи Вишна и Кришна. Опять-таки, иногда у кришнаитов под Кришной подразумевают Абсолют тоже, Бога Отца. И тогда вот такой Кришна, да, он является всем, вся Вселенная. А как и человек на Земле, Кришна, вот это как воплощение Вишны. Вот это одно из ветвей Троицы. Это вообще очень такие модификации, вы можете, ну, как бы, в них немножко разбираться, но совсем закапываться смысла нет. Иногда, видите, когда знание передавалось простым людям, то им проще что-то было выводить, как диалоги, там, мужчины и женщины, Шивы и Шакти, да, вот они. Это тоже очень много символизма, понимаете, ведь вот это, допустим, Тантра, Бхагават, Вигьян Тантра, да, как это называется, она передавалась, ну, по описаниям, она передавалась Шиве Парвати, то есть своей супруге. Рассказывала о технике, она попросила дать технике освобождения, я ей рассказывал, что очень техника освобождения. И особенно в контексте, ну, как, предисловие к уже к техникам сами. Там описывается ситуация, в которой эти техники Шива рассказывал, да, что Парвати сидит у него на коленях и просит его вот, рассказать техники. Вот, ну и вот он так интерпретировал, там, что это тут много тоже символики, что вот это, то, что Парвати сидит на коленях, она говорит о том, что ну, должна быть очень глубокая интимность между мастером и учеником. Что Парвати, по сути, символизирует ученика, одну абсолютно ученика, а Шива абсолютно мастера. Вот. И если нет вот этой близости, да, что Парвати где-нибудь сидит там на диване, да, то уже невозможно ей давать 108 техник. То есть она должна быть очень близко. То есть она должна ну, вот, сидеть на коленях, да, сидеть, ну, вот, это чувство близости, интимности должно присутствовать. И тогда возможна передача. В общем, там и другие же, да, раскрыть вот эти ситуации все. И опять, он передает техники Парвати, да, то есть Парвати символизирует женское начало, восприимчивость, что, то есть это просто символ, что Парвати, она женщина, и женщина символизирует способность взять в себя, да, то есть эту информацию, это послание. Вот. И поэтому Парвати, она символизирует женское начало в ученике. То есть ученик может быть и мужчиной, но он должен быть Парвати, он должен быть супругой, да, он должен быть женщиной, он должен быть сидеть на коленях у мастера, что он говорит, это символически. И только тогда, вот, возможно, ему передать вот эту вот татру. По-другому никак. Вот. Поэтому здесь очень, ну, иногда вот такие, как бы, персонализация Шивы, Шакти, они помогают, ну, образно, что человеку понять какие-то принципы коммуникации с мастером.
Вот если взять обычный индуистский алтарь, который мы везде видим, да, Шива Парвати, Ганеша, алтарь, напротив открывается алтарь, там такой плечок, то есть когда вот это что-то вкратце могло, что это все означает. Почему вот индусы постоянно вот к этому возвращаются, и везде, даже в новых местах каких-то силы, они постоянно пытаются вот этот контекст туда вынести.
Ну, я даже... Это просто очень большая традиция, и она, как и любая большая традиция, это, она даже, на мой взгляд, гораздо объемнее христианства, как и философские контексты, и контексты вот, алтарей, то есть это все гораздо более объемно, более емко, чем в христианстве. И в связи с этим объемом и емкостью объяснить, ну, что это обозначает, очень сложно, потому что для крестьянина это обозначает одно, для, скажем, брамина, да, образованного, что-то другое обозначает, тот же самый алтарь. Для мистика это что-то третье обозначает, тот же самый алтарь. То есть, поэтому вам просто надо понять, что это для вас. Вот. Если вы понимаете, что это для вас, причем опять хиндуистские алтари, вы можете ну, почувствовать, что для вас они вообще ничего не обозначают. И ладно, раз это покой. Пусть и хиндуисты с ними работают. Со временем, может быть, вы можете так немножечко ну, читать, там кусочек. То есть собрать эту всю схему хиндуизма, я думаю, опять за этим нет смысла, только как ее про буддизм говорят. То есть если вы полезете в буддийскую философию, вы там закопаетесь, она вас похоронит под собой еще. Даже хиндуистская, понимаете, если мы сейчас начнем вот ее пытаться действительно по-настоящему исследовать, то...
Философия я понимаю. А когда вот обыкновенные люди там с образованием ниже среднего толпами ходят вот именно к этому алтарю и пытаются конструкцию этого алтаря воздвигнуть на каждом удобном месте. Я слышала вот эту школу.
Ну, это их традиция, их с детства этому учат. И они поколение в поколение это передают. Это во-первых. Во-вторых, такие простые люди, для них эти алтари это такие, ну, как волшебные шкатулки, которые помогут исполнить какие-то желания, еще что-то. Это у них совершенно городские там мотивы, как правило. У 90% этих простых людей взаимодействуют с алтарями. Вот. Есть, конечно, такой и сакральный эгрегор Индии, который, наверное, поддерживает это движение, культуру, то есть какой-то более мистический, он тоже присутствует. Почему это продолжает веками вот, ну, создаваться и строиться. То есть поэтому здесь такое сочетание. То есть частично это просто социальное явление, социальное, потому что так принято, так наши делали деды, прадеды, да, вот давайте и мы эти алтари там все будем продолжать делать. Чисто вот, как бы культурная передача. Так. А есть мистическая какая-то составляющая, я думаю, вот, которая все-таки оживляет эти алтари, там дает людям какое-то вдохновение, и она тоже присутствует, получается, наложение двух потоков, как бы социально-культурного, на мистические, а они дают вот эту вот устойчивость вот этой вот структуры. скажем, Оша в Ашраме вообще отказался от всей этой хиндуистской символики. Вообще ничего не было такого. А Шейбабы, соответственно, были атрибуты там хиндуизма в Ашраме определенные. У Кришнамурти их не было. И, видите, то есть индийские мастера современные некоторые, они вообще полностью проигнорировали все это наследие и нормально при этом учили. Это скорее дело такого. Я, собственно, и Кришнамурти понимаю, да, который говорит, зачем вам алтари, зачем вам все это. И Оша, опять-таки, в Ашраме, них алтарей не было. Вот. А тем не менее, у меня дома там алтарь свой есть. То есть, ну, потому что мне это как-то резонанс в чем-то. Поэтому это, я считаю, это ваше личное ощущение. Если вы какую-то связь чувствуете с этим явлением, то можно его дома создать и взаимодействовать. Сейчас очень многих, ну, кто мне занимается, людей, как в гостях бываю, у них алтари такие же хорошие.
Почему интересный папирос? Алтарь, тонкое тело. Я заказала портреты, нам все равно Мара после того, приехали и сделала. Но портреты принесли, так, среди большинства портретов. Поставили дома на алтарь, все стоит. Полгода стоит, мне сейчас кажется, он живой. У него взгляд какой-то появился. Мне кажется, он как меня встречает, провожает. То есть это и не мое воображение, может быть, определенное, да?
И так, и так может быть. То есть энергия мастера может войти в его образ. И это, ну, тоже такой совершенно объективный факт.
То есть такое явление, в принципе, может существовать. А ты можешь войти в чей-то образ? Ну, если у кого-то из твоих учеников, то я программирую
такие вещи обычно, когда они прямо не проговариваются. Вот, что еще хотел, вспомнил вам сказать сегодня. Вот это, просто с кем-то говорили, и опять вот вопрос выбора, не выбора, выбираем, не выбираем, то есть как-то все возникает в среде, скажем, духовных искателей. Что здесь надо понять, в конце концов, что очень сложно и практически невозможно на этот вопрос ответить, это есть выбор или нет. Если рассматривать человека как нечто моно, да, конек, не знаю. То есть, потому что если это моно, тогда или да, или нет. А человек все-таки не моно, да, это определенная луковица. То есть разные измерения, и поэтому на вопрос выбора, опять, понимаете, очень важно, вот люди говорят, выбор есть, нет, важно определиться ваше с понятием, что такое выбор. Потому что иногда говорить, что выбора вообще нету, но, допустим, когда работает даже любой прибор, да, этот ноль или единица, или когда вы подъезжаете к перекрестку, да, есть два варианта, допустим, ехать направо или налево, и вы поедете куда-то, вы не можете ехать в двух направлениях, можно сказать, что это выбор, да, то есть в любом случае. То есть выбирается под одно направление. То есть выбор – это есть несколько вариантов, и случается какой-то один. Да, ему скажут, что это один, он выбран. Вопрос, как он выбран, да? И вот я вижу, если это смотреть, вот это многоуровневость человека, то я бы говорил о чем, что есть выбор как реакция, да, то есть какие-то системы, смотрите, как энергетические существа запрограммированы, как компьютер, да. Можно сказать, что компьютер тоже выбирает, но его выбор, он определен программой. Так, не то, чтобы он не выбирает, он выбирает, так, любой компьютер он выбирает. То есть когда он вам считает, он умножает там 5 на 20, да, там, или, в зависимости от информации, которую вы ввели, он дает определенный результат. То есть это о чем? То есть он выбирает. Если бы он не выбирал, то был бы датчик случайных чисел. чтобы вы не ввели, да, на Балтеку число выскочило. А тут, получается, вы ввели, да, получили определенный совершенно конкретный результат. Зачем бывает, что поступающие сигналы, да, обрабатываются, дальше компьютер выбирает, какую цифру вам показать на экране. Ну, снова выбирает, да, то есть он... есть связь между вводным материалом, да, и конкретным результатом. То есть в этом смысле, но он выбирает, и в этом есть какая-то определенность в этом выборе, да, то есть запрограммированность прошлого. Так вот, в человеке, то есть человек выбирает, на уровне энергетическом он выбирает реактивно, да, то есть этот выбор, он может быть определен какой-то историей, там, генетической, психологической и так далее, да, то есть выбор происходит, но этот выбор является предопределенным прошлым. Но тем не менее он есть, да, потому что я сделал именно это, а не то. Я все время это делаю. У меня есть какая-то привычка, да, я все время по этой привычке работаю, и можно сказать, что моя запрограммированность выбирает именно вот это. Да, то есть это не я выбираю, но моя программа выбирает, да, то есть я все время выбираю один и тот же сценарий, одну и ту же пищу, там, да, одно и то же направление. Всегда выбираю одно и то же. Смотрите, я выбрал. Но этот выбор, в нем нету ничего свободного, да, то есть этот выбор, он может идет из прошлого. Дальше есть уровень сознания, да, уровень осознанности, то есть уровень бытия, присутствия, свободного от запрограммированности. И это бытие, оно тоже, можно сказать, имеет способность выбрать, то есть, ну, откликнуться. То есть, когда мы говорим о выборе из прошлого, да, запрограммированном, ну, допустим, при Штамбурге используя слово «реакция», там «реагирует». То есть реакция есть выбор, да, на выбор, который тронет свободы, но тем не менее он происходит, да, как некоторое действие. В запрограммированном сознании тоже есть элемент отклика, то есть оно живое, оно может откликаться. То есть, сказать, что он тоже выбирает, да, то есть я выбираю помочь человеку, да, или я выбираю что-то сделать. Но выбирает во мне не прошлое, а мое сознание, да, оно так откликается на ситуацию. И вот в этом отклике нет связи с прошлым. То есть, получается, тоже выбор есть, да, то есть у сознания есть выбор, потому что оно может откликнуться и может выбрать или сделать это, или сделать что-то другое. Да. То есть, поэтому получается, что есть выбор, который не свободен, и есть выбор, который свободен. И эти два выбора, они в нашем распоряжении, то есть мы владеем. То есть где-то я могу, ну, что-то пустить на рефлекторику, допустим, да, мне не надо там быть осознанным, допустим, когда я веду машину, да, там переключаю там, коробку. Это уже можно сделать механистически, так даже удобнее там, да, где-то. То есть какие-то вещи удобнее делать, ну, можно сказать, позволить программам работать вместо себя. То есть свое свободное внимание, ну, как бы из этого вытянуть, освободить. Потому что эти программы эффективно делают то, что они делают. А в каких-то ситуациях я как передаю управление, да, выбора в эту зону необусловленного сознания, да, когда мне это надо. Ну, как бы откликнуться, как правило, на ситуацию, связанную с коммуникацией с чем-то живым, да, с человеком, там, с животным. То есть тут действовать на рефлексах, ну, не всегда, может быть, будет адекватно. И третий уровень, да, третий уровень, вот как раз невыбирающий уровень, невыбирающий. Это свидетель. То есть, да, свидетель не выбирает, он просто наблюдает, он не вмешивается, он воспринимает. Потому что он пустотен, да, это не энергия, ему нечем вмешиваться, по большому счету. Поэтому, когда вот все это выясняют, там есть выбор, нет выбора. И обычно предполагают, что есть некий я, да, который моно, и вот у меня или есть выбор, или нет. Сейчас надо просто понять, есть ли или нет. И нет вот этого препарирования, да, что во мне-то есть разные слои. И говорить вообще о наличии или отсутствии возможности выбора, можно только понимать, что кто-то того, что я есть. И я, кстати, очень редко слышу социальных мастеров, даже таких, ну, достаточно сейчас известных, чтобы при рассмотрении вот этого элемента, есть выбор или нету, предварительно было бы, ну, разложена структурность человека, да, или того, что есть человек, по сути. И уже на базе вот этой вот, ну, как бы, матрицы разложенности, да, строился разговор о выборе. А если этого не сделать, то получается тупиковая ситуация, потому что, ну, как бы, это не работает. Вот. Я об этом сейчас в последнее время время, ну, стараюсь об этом говорить, потому что мне уже начинают надоедать эти вопросы о выборе. Мне хочется, чтобы в прошлый раз, навсегда люди разобрались с этим моментом, да, с этой многослойностью и с этой как бы, нелинейной логикой, да, это не аристотелева логика, да, нет. То есть вот, все гораздо объемнее и интереснее на самом-то деле.
Прости, как народ рассчитывает на результаты этого выбора и боится ответственности за это.
Нет, результаты
выбора не тоже в этих слоях распространяются? Да. Вот как бы есть разные слои, и результаты распространяются тоже во всех слоях.
Нет, понимаете, результат, вообще само понятие результата, оно может быть также запрограммировано, то есть я могу бояться, да, чего-то. То есть вот я вышел и с людьми разговариваю, да, и я боюсь их реакции на то, что я говорю. И этот страх, он может быть просто программой во мне. То есть такая же реактивность. То есть меня в детстве освистали, закидали гнилыми помидорами, там, да, и теперь я только выхожу, мне сразу страшно. Или мама, если что, прочитал, да, меня гости осмеяли. Это просто реакция. То есть я выхожу, это вроде бы, ну, как бы я что-то делаю, мало того, что я делаю это механистично, я еще и механистично боюсь будущего. Вот. А может быть совсем другой аспект. То есть я, у меня нет программы, да, я просто выхожу, вижу аудиторию, и мое сознание, да, живое сознание, оно оценивает ситуацию, с кем я говорю вообще. И я как бы прогнозирую последствия разговора, но не реактивно прогнозирую, а разумно. То есть, допустим, если я не хочу, чтобы меня распяли, да, я не говорю, что я сын Божий, там, ну, словом говоря, и единственный, что я царь. То есть, поэтому тут может быть такой момент. То есть, прогнозирование, оно, возможно, не обязательно идет из ума. То есть, само сознание, оно тоже может совершенно, как бы, естественно, будущее просчитывать, на всякий случай. Потому что, когда мы ведем машину, мы всегда прогнозируем чуть вперед. То есть мы же не смотрим на капот, мы смотрим на дорогу, и там что происходит, и все равно мы прогнозируем, что может произойти. Но, то есть мы видим картинку определенную на дороге, но всегда есть просчет, что при такой картинке как будет развиваться событие. Да, то есть всегда есть прогноз, и эта ситуация, она адекватна. Потому что если я не буду просчитывать, то я буду плохим водителем.
То есть сознание может оперировать такими понятиями, как прошлое и будущее?
Конечно,
но
может.
И не самолюбие.
Конечно, может. И оперируя прошлым и будущим, оно при этом может быть это не связано. То есть я могу использовать, то есть я могу оперировать вещами и не привязываться к ним. То есть я могу им пользоваться, но они мной не владеют. Кто-то сказал из даже западных, по-моему, мистиков или философов, что проблема не в том, что люди пользуются вещами, а в том, что вещи пользуются людьми. То есть пользоваться вещами – это не проблема. Проблема, если вещи начинают как контролировать. Так и здесь. То есть проблема пользоваться временем и пространством, да, ну, планированием, это не проблема. Проблема, когда вот это время и пространство начинают тебя связывать. Поэтому это очень важно. А многие люди думают, что для того, чтобы освободиться от времени и пространства, ну, от связанности, ну, нужно перестать вообще планировать, перестать рассчитывать, перестать топить. Вот, ну, как ты вернешь в состояние животного. То есть амеба, она вот не планирует, живет там. То есть станешь амебой. И это тоже будет свобода от времени, но эта свобода, в этой свободе от времени не будет способности пользоваться временем. Как раз ситуация какая у людей, что мы должны сохранить способность чувствовать время, пользоваться временем, там, часами, планированием, но в то же время не связываться с этим. Не так, чтобы мы просто забыли, что время существует. Тогда мы будем как животные, у них тоже нет времени. И тогда вся наша система цивилизации, она просто рухнет. Представь, сейчас мы откажемся от времени, от графиков, от планирования, от часов. Как мы будем вообще жить? Это по-своему удобно. Это удобно, но важно просто, чтобы это не контролировало психику мою. А пользоваться этим надо, вас, то есть это надо оставить.
Кармические отпечатки,
кармические отпечатки, это и есть реактивность, это вот есть программа. На Востоке называли кармой. То есть это некоторые записи, которые проявляются И если в моей жизни нет осознанности, какой-то силы, которая может с ними работать, то тогда я живу как робот, он только по своим прошлым.
Ну, так, а может быть, эта сила, как бы, она тоже, в принципе, получается сила, что ты сказал, почему получилась эта сила, по сути, как бы, выбор, хотя, ну, здесь очень, как бы, спорно, все равно он должен быть.
Понимаете, просто как это, эта ситуация, она как разрешается, ну, понимается, не путем рассуждения, а путем медитации. То есть, когда мы медитируем, мы только обнаруживаем, что мы способны осознавать свои программы, осознавать их, и способны не следовать им. И вот в этом способности их осознавать и не следовать появляется свобода. То есть, я свободен от своего прошлого. То есть, прошлое мне что-то диктует, да, а я его игнорирую. Вот. И можно, ну, годами рассуждать о том, есть выбор или нет, или когда не медитировать. Просто вот размышлять. А можно сесть и попытаться увидеть, но первое, еще начинается, это наблюдение випассана. То есть наблюдение за умом. То есть наблюдение за умом, за телом, за эмоциями. И из этого наблюдения очень много вытекает понимания. Вот. А от того, что мы сидим как философы, просто пытаемся рассуждать о карме, это ничего не дает. Это как раз есть вот эта программированность.
Ты исследователь имеешь в виду психологического плана? Потому что реакция, что она произошла, это психологическая, может уже произошло. Я не могу ее не следовать, но я могу быть с этим психологически с результатом реакции. Ну и с самой реакцией.
Нет, ну если реакция...
Я сейчас сказал, не следовать, видеть или не следовать. Ну так, реакция...
Ну, нет, но многие действия идут с психологического плана, физически. И если я вижу, ну, допустим, у меня возникает эмоция, раздражение, да, и если я не внимательный, она сразу приходит в действие какое-то, там, начинаю орать или там ударить кого-то. Если я более внимательный, я эту эмоцию отслеживаю и не позволяю ей как бы перейти в физическое действие. Если я еще более внимателен, то я даже не эмоцию, да, отслеживаю, а отслеживаю мысль, которая к этой эмоции привела. То есть мысль, он так не должен был делать, да? То есть сначала мысль, потом эмоция, потом действие. И вот я все дальше, я упреждаю как бы. И в какой-то момент я, возможно, настолько внимательен, что как только мысль пытается возникнуть, я сразу вижу абсурдность, потому что эта мысль – это моя обусловленность, да? Как бы я вижу сразу как обусловленность. И если я вижу как обусловленность сразу, то эта мысль не имеет никакой силы, а как пузырь возникает, лопается и все, и уходит. А дальше, смотрите, что происходит. Дальше интересно. Человек меня, допустим, оскорбляет, да? И первый раз ему морду дал. Второй раз морду дал, но наорал, да, то есть эмоция пошла, но уже без этого. Третий раз я подумал, козел, да, но не орал, ничего, но подумал. Потом я эту мысль перехватил и ее растворил. А он продолжает орать. Что мне остается? То есть вот этой цепочки все уже нету. Я его воспринимаю, то есть он орет. И дальше у меня есть вот это чистое присутствие, да, наблюдающее вот эту сцену, когда он орет. И дальше вот это чистое присутствие без вот этой всей цепочки, оно может проявить какое-то действие тоже. Потому что оно само по себе потенциально, чистое присутствие. Но какое действие оно проявит, это как бы уже...
Ну смотри, вот я прям отслеживаю вот эту тему с опаздыванием любовью наших процессов, да? Я постоянно об этом говорю. И раньше у меня была эмоция раздражения. Да? Вот мы сейчас стояли вот с тобой в китайском храме, как ты говорился, у людей был процесс, и я смотрю, у меня раздражение. Но растет сила, и это не гнев. Вот я помню, что сказал, я готов брать дубину, а мне это все учить людей жизни. Но реально мне я могу это делать, не могу. То есть я вижу, что это трансформируется в что-то другое, но я так понимаю, что в психофизике все равно, ну, когда она выстроена, все равно определенно можно прийти. И ну, мне никуда эта сила не действует. Она начинает расти, подниматься, то есть я могу ее или использовать, или не использовать. То есть вот здесь вот вопрос такой стоит. То есть могу использовать, могу не использовать. Но я не уверен, что это вообще закончится когда-то. Потому что энергия это еще.
Ну да, ну тут видишь, это если ты. Тут уже включаются такие моменты, как мы быстро, если ты к шатре, да, и тебя оскорбляют, все равно тебя начинают подниматься. Ну, если ты Арджуна, да, то очень сложно, ну это даже в Махабхарате там видно, они надо косить, они когда были в изгнании, вот эти пандавы, пять братьев, они все воины профессиональные, то есть они. В чем, ну как воины, не только по воспитанию, а по рождению. То есть их с детства учили там всем этом. Вот. А тут они в изгнании, они маскировались под обычные какие-то саду, этих монахов, вот такое. Вот. И когда там возникали какие-то ситуации жесткие, то, когда их начинали там унижать, сказали это. И там это показано прямо в фильме, как они просто ну, не могли себя сдержать, потому что что такое вообще? То есть природа, она природа. Но за счет того, что и там богато, что там более осознанные эти братья, там, да, там, они должны, ну, типа, наблюдать, типа, ну, учитесь, не светитесь, типа, не надо светиться, успокойтесь. То есть природа проявляется, но вот это чувство созерцания, да, уже способность, оно может просто не дать им развернуться во что-то. Но сама волна, она пойдет, если тебе придут к шатле, это как у торговца, у него сразу там, ну, при любом раскладе у него чувство выгоды возникает, он понимает, как это можно что-то там, появить деньги, там, что-то там. То есть это его природа, то есть он во всем начинает, у него так было что-то, это энергия, что он во всем смотрит, как на это можно заработать, там еще что-то.
Если волна пойдет, ее надо куда-то деть.
А?
Если волна пойдет, она либо тебе
скорее уже,
либо ее
надо куда-то деть. Нет. То есть такой момент, когда это просто поднимается, и оно вот так, то есть нет. А, ты можешь это использовать, не использовать.
То есть оно на определенном происходе, если на фазу не будет.
Нет. И если вот это разумность использовать, ну, здесь не соответствует.
Да, то есть
сам... Она не уходит, а вот мне раньше не хотела горло.
То есть иногда, с этим можно играть, с этими энергиями можно играть. Иногда может даже выражаться так эмоционально, при этом оставаясь еще глубоко не затронутым, но позволяя в систему, да, энергия пошла, да, а у них рисунок именно такой, да, ну, и ты выражаешься, но в этом уже нет твоей идентификации, потому что по-другому чувствуется любви, и ты сам, ты понимаешь, что ты можешь где-то ну, прикрикнуть, еще чего-то, но в этом нет вот этого уже ну, тяжести такой. И критерий такой, что если ну, человек быстро переслось, то моментально понимаешь все, как тема закрыта. Потому что он понял, что то есть у меня был такой опыт еще в детстве, такой интересный, один из первых опытов, но в которых включились какие-то моменты из прошлой жизни, по всей видимости, такие в обиду. Там, я не знаю, там был в классе пятом, и возник вот там, типа, драйв такой. То есть там парень меня задирал. Вот. А он так вроде как по иерархии там вроде был выше. Ну, такой. Что? Межличностный. Вот. И он начинает задирать, и. Ну и всякая драйва, условно говоря, такой, да. И вот он что-то там машет, меня что-то включает. В то время еще ничем не занимался, ну, в этой, да, то есть. Вот, и во мне включается что-то, и я чувствую, что энергия, она просто вот меня наполняет, и я просто ее выпасаю, то есть он что-то там делает, и я чувствую, что сейчас я его просто ловлю на удар, то есть, как боксер, профессиональный боксер, я его просто ловлю, да, я его выпасаю, и думаю, сейчас я тебе не буду там махать, да, я тебя один раз ударю, и все, этим все кончится. И это настолько, то есть, опять-таки, у меня в то время еще не было никакого опыта, никаких боевых искусств. Просто это вот видно из прошлого что-то. И эта энергия, она вот я чувствую, что небольшой во мне, даже не я. И как она у меня идет, и я вижу, что он это тоже чувствует. То есть это же сила приходит, он это чувствует, он это видит, и он так это, ну все, типа, все, типа. Я даже ничего не сделал еще. И он понял, что ну, для этого больше давно не кончится вот сейчас, вот эта ситуация. А энергия-то во мне уже вот она, то есть она же, я уже сейчас должен, да, его замочить. Вот. А поскольку он как бы ну, почувствовал, да, вроде как бы. Я понимаю, что сейчас пить, что ли, да, но уже. Ну, а мне в драке там-то ударили, а другое дело, все, как я пустил, говорит, ну что там. Вот. И я эту энергию, вот я вижу, когда во мне затухает, я понял, что я шутну, она все ушла. Все. Вот. И для меня это такой был ну, сильно, но я там не осмыслить не мог ничего. Вот это отсюда его вспоминаю, да, вижу, что да, это была вот эта сила, она пришла, и она. И потом она, я ну, как и то, тоже видно из прошлой жизни, это зрелость, да, то есть я, ну, как бы, я не в соматику, ничего, я просто позволил ей так уйти. Вот такие вот вещи. То есть как волна, то есть, да, она поднялась, ничего не сделала и отпустилась.
То есть это энергия для тела, потом без последствий выходит. Потому что большинство людей, когда выходит...
Нет, это без последствий, потому что работает. Она может идти в психосоматику там, и так далее. Миллионы вариантов есть развития событий. Вот. И я говорю о ситуации опыта уже медитации. То есть, если есть опыт медитации, тогда такой вариант возможен. То есть пошла моя природа, пробудилась, да, по каким-то причинам она не реализовалась, я также опустилась. Видите, цикл мы делаем, да, то есть мы ци пробудили, погоняли. Что, собственно, это все такое? Да, это же, ну, как бой с тенью, условно говоря. Да? То есть у нас тут нет никого, да, но я же погонял, никого нет, ну ладно, опустил, все. Если кто-то там возник, это надо китайцы так и не обыгрывают, это символически, когда там дед какой-то, ну, фильм, я не помню, дед делает это тайчи, какой-то мастер, вот, а его там заказали, все, побить надо. Вот. И он делает тайчи в этом потоке, и эти начинают на него налетать, и он так, как бы, практически не меняя вот эту вот, ну, форму делает там, да, и так подбегает, он раз упал, упал там, раз упал. То есть там замочился опять, делая форму, и потом так спокойно закрылся, даже как не заметил, что они там, то есть, ну, попали в воздух, еще. Не попали, он точно то же самое бы сделал, да, но без, ну, реализации, да, вот этой энергетической, и так же бы закрылся. Это что-то очень похоже, да, то есть без психосоматики, то есть что-то, да, есть воздействие, нет, значит, это прокатывается в воздухе, да, зацикливается и успокаивается. То есть. Опять, в этом смысле это владение энергией, вы не можете его, ну, как бы достичь, не занимаясь тем или иным процессом энергетического управления. То есть, по сути, что такое, условно говоря, там цигун, да, то есть ци-энергия, гун – это движение, да, то есть вы ведете, вы двигаете энергию, то есть учитесь двигать ее, контролировать, зацикливать. То есть это когда внимание, воля, намерение, сознание учатся вот эти потоки праны направлять и интегрировать. Вот. Если это специально не делать, это все самопроизвольно, хаотично, то, что люди имеют, потому что это если вы ребенка там, или собаку не воспитываете, вообще не воспитываете, если вы в это не вкладываете, вы имеете то, что вы имеете. Это хаотичное существо со своими вот этими у себя дома. Вот. А если вы дрессируете собаку, после, что такое собака? Это энергия, и вы просто ее структурируете. Да, путем дрессировки, объяснения, она потом воспитана, и это удобно. И собака, в общем-то, причем можно ее так воспитать, что она психологически не будет подавлена. То есть, ну, хороший дрессировщик, он с собакой договаривается на него. Они что-то объясняют, если он говорит, не то, чтобы он ее застраивает, но и объясняет, как мы вместе будем жить. Все. Так же с ребенком, по сути, жуткое воспитание. Это объяснить ребенку, что ты член общины, там, да, семья, община. И здесь давай договариваться, как и тебе, мне будет удобно жить. Это и есть воспитание. Даже моя энергия, да, то есть мне же как бы этот хаос, эти дети там энергетические, невоспитанные. Я должен с ними как-то договориться, воспитать их. Не запрессинговать, потому что когда из ума это начинается прессинг, контроль. А я должен с ними договориться, учитывая, ну, уважая их, понимая их природу, да, то есть, потому что, допустим, если я овчарку дрессирую, там одна психика у собаки, если я добермана дрессирую, то все другая психика у собаки, то опытные дрессировщики, они знают, что каждой собаке нужен свой подход. Также лошади, там тяговая лошадь, у нее одна психология, скаковая лошадь, у нее другая психология. Ты не можешь, ну, двух лошадей воспитывать одинаково. Вот. Поэтому это еще очень интересная, ну, тема. Это же вот эти энергии, это лошади. Вот, пожалуйста, и воспитывайте их. А не будете, вы будете иметь вот этот хаос. Вот, они будут там скакать, как попало. И самое интересное, понимаете, самое интересное, что очень многие люди, они постоянно жалуются, ноют, что у них там идет разнос, там то, все разнос, там на внешнем плане, на внутреннем. Но когда ты им предлагаешь вот, поработать, вести порядок, никто как бы не хочет напрягаться. Человек предпочитает, подсознательно там, или сознательно предпочитает вот, страдать или там хаосе, но не хочет работать. Это как бы психология вот, часто, ну, экономическая. То есть они это будут попрошайничать, ныть там, что вот у нас нет работы, дай денег. Вот, то есть, ты ему предложишь поработать и заплатить за то, что он поработал, не будет, не надо. То есть, это не то, чтобы он не может найти работу, он просто не хочет работать, и все. И так многие так и живут. У меня нет денег, у меня нет того, ты просто не хочешь работать. У тебя просто нет возможности, ты просто не хочешь. А если не хочешь, то что ты жалуешься? Ты что ноешь ко мне? Я понимаю, бывают какие-то, ну, очень сложные экономические времена, когда действительно там, ну, голод, засуха там, и война там, скажем, да, и действительно жрать нечего там, и как не заработать, и тогда действительно. Вот. А когда страна более-менее, ну, как бы стабильна, и есть масса ниш, где можно себя, ну, как бы найти, проявить, и ты ноешь, что у тебя там нет работы, нет денег, там нет того, нет всего, то это просто блажь уже, на мой взгляд. И также с этими внутренними. То есть иди занимайся йогой. Так самое интересное, что я вижу, что те, кто больше всего ноют, и меньше всего занимаются. Те, кто занимаются, те не ноют. Те, кому это нужнее, вот тело больное, все, их не загонишь. Ни на йогу, ни на сегуна, никуда не загонишь. Те, у кого больше всего сложностей в отношениях, и те, кто приходит там и жалуются, вот у меня там то, все, пятое, десятое. Как только я начинаю на семинарах давать техники на коммуникацию, их нету. Вот там что-то нас напрягает. Конечно, нас напрягает. Но здесь-то вы можете убежать с моего тренинга, а семьи тогда куда вы убежите из семьи, от своих детей куда вы убежите? То есть и те люди, которые задают вопросы, вот поговорить не готовы поговорить о своих проблемах. А когда ты их носом пытаешься сунуть как, какую-то конкретную проработку, их нету. Хочется взять палку и загнать этих людей, то это будет. У нас завтра кто-нибудь уезжает или все до 16-го здесь? Как, во сколько?
Два. Как сегодня.
Как сегодня в два.
Не в пять.
А?
В пять
утра. В пять утра даже, да? Вот. Ну, давайте так традиционно несколько слов скажите, как для вас, что это было. Кто хочет первым? А, да, погоди, посиди, две секунды посиди. Для тех, кто остается. А то я забуду просто. Завтра что-нибудь, последний.